С новостями дня вас знакомит Анна Бокина. Вы слушаете «Свободу в полдень» подробно в ближайшие 50 минут. В Московском городском суде начинается суд по делу майора Евсюкова. В Кирове сегодня проходит акция протеста автомобилистов против повышения транспортного налога и рабочих военного завода, не получающих зарплату более полугода. В Москве объявили голодовку учителя школы, ставшие жертвами рейдерского захвата. Европейский суд по правам человека отмечает свое 50-летие. За это время рассмотрено более 800 дел из России. И культура. В Москве в Музее архитектуры открылась выставка «Москва 1993-2009. Бремя перемен». Сегодня в Московском городском суде начинается процесс по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. В результате стрельбы, которую он открыл по людям в магазине на юге Москвы в апреле этого года, погибли 2 человека, 7 были ранены. Заседание проходит в закрытом режиме. Сегодня станет известно, будет ли это еще одним громким делом, которое рассмотрят присяжные, или судить Евсюкова будут профессиональные судьи. На прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Здравствуйте, Марьяна. Объясните, пожалуйста, нашим слушателям, почему заседание проходит в закрытом режиме и кто решает, собственно, будут ли рассматривать это дело присяжные?
Здравствуйте, Марк. Но предварительные слушания по любым уголовным делам обычно проходят в закрытом режиме. Это требование закона уголовно-процессуального. И сейчас уже известно, что бывший майор Денис Евсюков хочет, чтобы его дело рассматривали профессиональные судьи, коллеги из 3 профессиональных судей. Он не стал требовать для себя коллегии присяжных, а именно от желания подсудимого зависит то, кто будет решать его судьбу и рассматривать уголовное дело. Однако сейчас пока еще рано говорить о начале слушаний, поскольку накануне стало известно, что адвокат 2 потерпевших по этому делу, потерпевших в результате стрельбы, которую открыл Денис Евсюков, Игорь Трунов, он будет просить приостановки слушаний и переноса процесса на 2010 год, поскольку Игорь Трунов намерен добиваться, чтобы дело вернулось на дополнительное расследование, и буквально на днях Басманный суд Москвы должен рассмотреть его жалобу. А адвокат обратился в Басманный суд, поскольку считает, что следствие было проведено некачественно. В частности, он неоднократно обращался к следственной группе с просьбой провести дополнительные следственные действия, ну, например, затребовать биллинг телефонных переговоров, распечатку Евсюкова для того, чтобы установить возможных сообщников. Кроме всего прочего, Игорь Струнов недоумевает, почему на пистолете не обнаружены отпечатки пальцев Дениса Евсюкова, в то время как на кадрах с камер слежения в супермаркете видно, что Денис Евсюков был без перчаток, и здесь Игорь Трунов задается вопросом о возможной фальсификации или, точнее, сокрытии каких-то уличающих майора доказательств, но пока о судьбе вот этого ходатайства Игоря Трунова о переносе слушаний на следующий год ничего не известно. Известно только, что Денис Евсюков не хочет, чтобы его судили присяжные.
Марьяна, еще один небольшой вопрос. Когда бы этот процесс не начался, в этом году или в следующем, как требует адвокат, могут ли во время него быть затронуты теоретически какие-то вопросы, которые касаются компенсации, материальной компенсации пострадавшим? Ведь известно, что они уже обращались в суды, и возмещение вреда им было отказано. Или этот вопрос Московский городской суд рассматривать никаким образом не будет?
В сложившейся практике потерпевшие могут в рамках уголовного процесса заявить гражданский иск, и суд, который будет выносить приговор в соответствии с приговором обвинительным или оправдательным, может быть вынесено и решение о компенсации вреда здоровью и морального вреда, если того будут требовать сами потерпевшие. Но пока о заявлении таких исков тоже неизвестно.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова рассказала о начинающемся сегодня в Московском городском суде процессе по делу бывшего майора Дениса Евсюкова. Уже известно, что он не стал просить о рассмотрении своего дела судом присяжных. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас с нами на прямой связи Киров. В эти минуты здесь сегодня должны были начаться сразу две акции протеста. Автомобилисты в центре города протестуют против повышения транспортного налога, а неподалеку, в райцентре Вятские Поляны, рабочие военного завода «Молот», которые 7 месяцев не получали зарплату, вышли на марш пустых кастрюль, как они сами его называют. Я передаю слово нашему кировскому корреспонденту Екатерине Лушниковой. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день. Я сейчас нахожусь в холле областной администрации, заглядываю в окно. Вокруг областной администрации движется колонна автомобилей. Это протестующие автовладельцы. Протестуют они против повышения ставки транспортного налога. Недавно она в Кировской области была повышена в 2 раза. И одновременно в здании областной администрации проходит встреча губернатора инициативной группой от протестующих.
То есть, Никита...
Надо сказать, что встреча проходит на редкость спокойно, конструктивно, в присутствии прессы.
То есть одновременно проходит и встреча Никиты Белых с организаторами, с инициативной группой, и в то же время сама акция протеста в этот момент происходит.
Да, губернатор высказал идею встретиться с протестующими, но не на улице при морозной погоде, а в его кабинете. И сейчас вот они обсуждают проблему транспортного налога.
Екатерина, скажите,
очень
пожалуйста...
Очень спокойно, очень конструктивно.
Скажите, пожалуйста, как сильно повышается в Кировской области транспортный налог?
Ну, в среднем 2 раза.
Если можно, еще, Екатерина, несколько слов о том, что сегодня происходит в райцентре Вятские Поляны. Насколько крупный это населенный пункт, что производит завод «Молот», и как сложилась столь критическая ситуация с задержкой по зарплате?
В Вятских Полянах на заводе «Молот» уже 7 месяцев не выдают зарплату. То есть та небольшая субсидия, которая была выделена государством, к сожалению, не исправила положение. И последнюю зарплату рабочим выдавали за май, если я не ошибаюсь. Вот сегодня они вышли на центральную улицу города с маршем. Они назвали это «Марш пустых кастрюль». Это голодные рабочие военного завода, которые требуют выдать им зарплату автоматами Калашникова, например, накормить их детей. Они хотят услышать вместо пустых обещаний какие-то реальные предложения и, главное, получить свои деньги.
Автоматами Калашникова именно их производят завод «Молот», да?
Не слышу вас.
Автоматами Калашникова, потому что именно их производят завод, на котором они работают.
Выпускают вооружение, в частности, известные на весь мир автоматы Калашникова, охотничьи ружья и мирную продукцию, например, печи «Дымок».
Спасибо, Екатерина. Об акциях протеста в Кировской области рассказала наш корреспондент Екатерина Лушникова. Подробнее о последней из них, о которой мы только что говорили, о ситуации в райцентре Вятские Поляны. Это еще один из типичных российских моногородов, где рабочие завода «Молот», выпускающего военную продукцию, уже 7 месяцев не получают зарплату. Мы расскажем подробнее в дальнейших информационных программах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Туркмения договорились о возобновлении поставок туркменского газа не позднее 10 января будущего года. Московский городской суд приступил к рассмотрению дела майора Дениса Евсюкова, открывшего в апреле этого года стрельбу в московском супермаркете. Федеральная служба безопасности ведет проверку обстоятельств, при которых российский пограничник Виталий Хрипун, проходивший службу в Южной Осетии, оказался в руках властей Грузии. В Москве в доме журналиста прошла церемония вручения первой премии Московской хельсинкской группы в области защиты прав человека. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня на волнах «Радио Свобода» американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Фильм «Фантастический мистер Фокс» Веса Андерсона. Книжное обозрение Марины Ефимовой «Три звезды Голливуда». Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Охотник и крысолов Кенни Уоткинс. Интервью с художником Виталием Комаром. Ведущий американского часа Александр Генис. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии экспертов. Центральные издания сегодня обсуждают список из 500 человек, которые, как стало известно в понедельник, включены в резерв управленческих кадров, находящийся под патронатом президента, так называемый президентский кадровый резерв. Первое, что отметили наблюдатели, это существенные различия в подходе к отбору между президентской администрацией и аппаратом партии «Единая Россия». И, кроме этого, не остался без внимания газетных журналистов и тот факт, что в этом списке в абсолютном в меньшинстве оказались представители гражданского общества. Подробности попрошу рассказать нашего обозревателя Валерию Шабаеву, которая сейчас находится рядом со мной в студии «Свободы». Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк. Первая сотня управленцев из президентской тысячи была составлена в феврале. С тех пор работа продолжалась. Планировалось обнародовать весь список, но оставшиеся 400 кандидатов пока в работе. Резервистов выдвигают чиновники, представители бизнеса, партии, общественных организаций, напоминают «Ведомости». Финальный отбор делает администрация президента, выясняя, нет ли компрометирующих обстоятельств. Они могут вскрываться, и после обнародования тогда резервист будет исключен. В числе 500 новичков 162 представителя федеральных органов власти, 93 региональных. Из бизнеса пришли в список почти 30%, 149 человек. Представители науки, образования, общественных организаций 19%. Женщин меньше 14%. В список вошли молодые депутаты, представляющие 4 парламентские партии, а также начальники департаментов правительства. Тут 47 депутатов Госдумы, из них 31 единорос, 5 эсеров, 5 либеральных демократов и 2 коммуниста. В перечне представителей бизнеса легко заметить некоторые совпадения со списком стратегических предприятий, которым государство обещало оказать антикризисную поддержку из бюджета. Независимая газета отмечает также, что в абсолютном меньшинстве оказались представители гражданского общества. В перечне указаны лишь председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, руководитель аппарата Общественной палаты России Алина Радченко, председатель правления Межрегиональной правозащитной общественной организации «Сопротивление», члены Общественной палаты Ольга Костина и Владислав Гриб. Зато в списке представителей науки, образования, государственных учреждений и общественных организаций появились партийные деятели. Хотя первоначально в Кремле не считали целесообразным включать в президентский резерв представителей партий. Глава Центра изучения элит Института социологии РАН Ольга Крыштановская отметила, что различие в численности двух списков, президентского и путинского, в подходе к делу. Здесь работают команды. Список «Единой России» формировался людьми, опытными менеджерами из бизнеса, которые разработали целую систему тестирования на региональном уровне. А у Медведева главный вопрос – вы чьих будете? Вот Александр Мишарин стал губернатором, так давно известно, что он человек руководителя РЖТ Владимира Якунина. У президента, предположим, 20 своих людей, у каждого свои команды. Они стараются, чтобы в президентскую тысячу вошли их люди. Это принцип обоймы. Он мешает. Лоббисты не дают проявиться объективности. «Ведомости» тоже отмечают в своем редакционном комментарии, что при составлении реестра кандидатов победили лоббисты, хотя президент декларировал критерии профессионализма и объективности. Почему так произошло? Этот вопрос я задала заместителю генерального директора Центра политических технологий Алексею Макаркину.
Ну, я думаю, что основное внимание было уделено первой сотне списка, которая была опубликована уже довольно длительное время тому назад. Там действительно большое внимание уделяли сбалансированности, составу, чтобы состав был сильным. Что касается вот этого списка, то он носит достаточно противоречивый характер, потому что при его составлении, я думаю, учитывались аппаратные, политические факторы. Просто у нас набирать кадровый резерв возможно там из элиты или из субэлитных групп. Фактически, когда только начинали этот проект, то предполагали, что удастся действительно создать такой элитный звездный список. Ну, понимаете, получилось так, что, я думаю, был достаточно большой замах, но сотню-то смогли отобрать, а вот затем начались проблемы, потому что фактически получился портрет нашей элиты, где есть и аппаратные выдвиженцы, и политические выдвиженцы, где есть и сторонники Жириновского, есть депутат Абельцев, который известен пристрастием к обсценным выражениям, который сейчас судится с Шендеровичем. Сын Жириновского, Лебедев, понятно, если ЛДПР-то предоставили квоту, а ЛДПР предоставили квоту, скорее всего, потому что жириновцы обижены октябрьскими выборами, необходимо им как-то компенсировать это. Вот, ну раз жириновцам дали квоту, то вряд ли, так сказать, возможно было не предоставить большую квоту партии власти «Единой России», поэтому там довольно много депутатов единороссов, в отличие от предыдущего вот этого списка, в который вошли только 100 человек, где количество депутатов было крайне ограничено. Вот, собственно говоря, получился не какой-то идеальный список кандидатов, а получился портрет элиты.
У микрофона «Радио Свобода» был политолог Алексей Макаркин.
Спасибо. В студии «Радио Свобода» была наш обозреватель Валерия Шабаева. Она рассказала о публикациях в сегодняшних российских газетах, посвященных первой части списка президентского кадрового резерва. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас главные международные новости. Последствия аномальных для Европы предрождественских холодов и снегопадов. О человеческих жертвах техногенных происшествий Международное информационное агентство сообщает в эти дни с пугающей регулярностью. Последние новости узнаем от моего коллеги Александра Гостева. Он на прямой связи с нашей студией из Праги. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк. Ну, вы, собственно, вот в вашем тексте ведущего сказали самое главное, что вот эти небывалые снегопады и морозы, которые действительно стоят по всей Европе, это предрождественские морозы и накануне Рождество. Это означает, что сотни тысяч человек, а может быть миллионы сейчас застряли где-то на автожелезнодорожных вокзалах и в аэропортах. И что произойдет, непонятно. Собственно, до сочельника по западному стилю остается два дня. Ну, коротко перечислю то, что дают западные агентства, BBC, France Press и другие. Под Парижем ранения получили 36 человек из-за того, что сошел с рельсов пригородный поезд, столкнувшийся с автомобилем, который не удержался на ледяной дороге. Поезд также врезался в Загребе, в столице Хорватии, в какой-то бетонный забор, и, как показало расследование, причиной стал отказ тормозов на сильном морозе, ранено 50 примерно человек. Вот как сообщают австрийские, немецкие власти, а также сообщения из Финляндии, где температура превышает ниже минус 30 градусов. 13 человек погибли в автомобильных авариях, а вот в Баварии также установлен рекорд абсолютный, минус 33,6 градуса по Цельсию. Человеческие жертвы действительно велики. В первую очередь на первом месте стоит Польша, там больше 40 человек скончались от переохлаждения, речь идет в первую очередь о бездомных. На втором месте Украина западная, там почти 30 человек, и также есть жертвы, ну, в странах, где как бы считается, что уровень жизни наиболее высокий, это Голландия, Дания, Германия и Франция. Ну, речь опять-таки идет о бездомных. До сих пор не восстановлено движение пассажирских поездов через тоннель под Ла-Маншем. Компания Евростар, оператор вот этих поездов, объявила, что движение в ближайшие сутки не возобновится. И по этому поводу даже президент Франции Николя Саркози в том числе созвал такое совещание с министром транспорта и с президентом крупнейшей национальной железнодорожной компании, чтобы понять, можно ли будет как бы разрулить эту ситуацию в ближайшие два дня. И самое главное, из-за сильнейших снегопадов, из-за обледенения полосы нарушены работы почти всех аэропортов Великобритании, двух крупнейших парижских аэропортов, это Шарль-де-Голль и Орли. Сообщается об очень сильных задержках в третьем по величине немецком аэропорту в Дюссельдорфе и в крупнейшем в мире, одном из крупнейших в мире, в амстердамском аэропорту Скипхолл. И даже в Испании, самой теплой стране Европы, из-за снегопада отменены 174 международных рейса в аэропорту Мадрида-Барахас. И пока непонятно, когда же все-таки эти морозы закончатся. Я могу только добавить, что сейчас в Праге наступила все-таки оттепель, температура держится около нуля, но она то минус, то плюс, и из-за этого постоянно обледенелые дороги, но пражский аэропорт Рузин вот сейчас вроде бы работает в нормальном режиме. Марк.
Спасибо, Александр. О последствиях сильных морозов и снегопадов в Европе рассказывал мой коллега Александр Гостев. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям. В Москве объявили голодовку учителя школы номер 1804, считающие, что она подверглась рейдерскому захвату. Педагоги, не прекращая проводить занятия, требуют отозвать назначенного окружным управлением образования исполняющего обязанности директора, вернуть полномочия прежнему директору и привлечь к ответственности начальника Юго-Восточного управления образования. В этой ситуации разбиралась наш корреспондент Тамара Леленкова.
В школе номер 1804, она же Центр образования Кожухова, 70% педагогического состава – родители учеников. А директора школы Людмилу Курбатову выбирали голосованием также родители. В образовательном центре 116 кружков, центры профессионального образования, филиалы спортивной школы и, главное, дух свободы, который так ненавистен чиновникам, считает один из учителей Александр Маргоев.
Дух свободы витает в школе. Вот именно это им поперек. У нас же работает школьная дума. У нас каждый год начинается с урока перевертыша, когда мы, педагоги, бегаем под свисток в физкультурном зале какого-нибудь старшеклассника. Ну где еще такое есть?
В начале декабря произошел рейдерский, как считают учителя и родители учеников, захват школы. Узнать точку зрения на эти события главы Юго-Восточного управления образования мне не удалось. А учителя и ученики рассказали, что когда директор Людмила Курбатова болела, в школу пришел никому неизвестный человек, исполняющий обязанности директора. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что причина этого конфликта находится в экономической сфере.
Под основу всех событий в школе 1804 лежит в той самой коррумпированной системе 94-й федеральный закон, который предписывает всю процедуру, как происходят государственные закупки в Российской Федерации. Это огромное золотое дно для наших чиновников для получения коррупционных откатов. Людмила Анатольевна Курбатова отказалась выполнять эти преступные указания.
На прошлой неделе в доме директора школы номер 1804 был проведен обыск. Искали печать. А на школьном дворе постоянно дежурят наряды милиции, вызывая недоумение учеников. Почему учителя решились на столь крайний шаг – голодовку, объяснила заместитель директора по воспитательной работе Наталья Парницына-Курбатова.
Мы сейчас, как педагоги, мы находимся в оккупации чиновничьего произвола. Нарушено очень много норм права, в том числе и права образовательных учреждений на самоуправление. Весь процесс захвата школы, силового захвата школы, он основан на устных распоряжениях и на слове «я работодатель».
Действительно, управление образования имеет полное право разорвать трудовой договор с неугодным директором на том основании, что он утратил доверие. Однако в данной ситуации все учителя говорят об одном. Ученики образовательного центра Кожухова получили наглядный урок. Побеждает тот, на чьей стороне сила, а не закон. Голодовка учителей – последнее средство исправить эту ситуацию. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов по московскому времени на наших волнах программа «Время гостей». Сегодня гости ведущего Михаила Соколова, председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин и экономист Михаил Делягин. А во второй половине часа «Свободы в полдень» исполняется 50 лет Страсбургскому суду по правам человека. В Ленинградской области открылся один из первых в России центров временного содержания мигрантов. Число утрат историко-архитектурного наследия в Москве уже сопоставимо со всем советским периодом, считают организаторы выставки, открывшейся в Московском музее архитектуры. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Говорит «Радио Свобода».
Россия и Туркмения договорились о возобновлении поставок туркменского газа с начала будущего года в объеме до 30 миллиардов кубометров в год. Соответствующее соглашение подписано в Ашхабаде, где сегодня проходит встреча президентов двух стран. Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в апреле этого года стрельбу в московском супермаркете. Евсюкову, бывшему начальнику ОВД Царицына, предъявлено обвинение в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. Новый договор СНВ будет предусматривать радикальные, небывалые сокращения стратегических наступательных вооружений, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Россия и США рассчитывают подписать документ уже в начале будущего года. ФСБ России ведет проверку обстоятельств, при которых российский пограничник Виталий Харипун, проходивший службу в Южной Осетии, оказался в руках властей Грузии. Тбилиси заявляет, что военнослужащий обратился к грузинским властям с просьбой об убежище. В Алма-Ате сегодня ночью скончался киргизский журналист Геннадий Павлюк. 16 декабря он был выброшен с 6-го этажа из окна квартиры, которую снимал. Павлюк работал в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» в Киргизии. В Москве в доме журналиста прошла церемония вручения первой премии Московской хельсинской группы в области защиты прав человека. Премия присуждается по 11 номинациям. В этом году, вопреки регламенту, она присуждена посмертно чеченской правозащитнице Наталье Истемировой.
Басманный суд Москвы сегодня начнет рассмотрение по существу иска президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете». Кадыров считает недостоверными и порочащими его сведения, содержавшиеся в 6 статьях, опубликованных в разное время.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Европейский суд по правам человека отмечает 50-летний юбилей. Российские граждане получили право обращаться в Страсбург за защитой своих прав чуть больше 11 лет назад, после того, как Россия ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. За это время суд рассмотрел около 800 дел из России. В большинстве решений по ним было констатировано нарушение прав человека. Сегодня исполнился год, как Страсбургский суд вынес решение, предписывающее освободить из заключения тяжело больного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Россия это решение до сих пор не исполнила. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Все больше россиян обращаются за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека, свидетельствуют правозащитники. И это не может не отражаться на правоприменительной и судебной практике внутри страны, поскольку, вынося решение, Страсбургский суд обязывает государства-нарушителя не только выплатить компенсацию или пересмотреть дело жалобщика, но и принять так называемые меры общего характера, которые должны предотвращать возможные нарушения прав человека в аналогичных ситуациях. Но, по словам руководителя проектов Центра содействия международной защите, адвоката Карины Москаленко, у России серьезные проблемы с исполнением этой части решений Страсбургского суда.
Индивидуальные меры практически по всем делам выполняются, если не выполняются, легко добиться исполнения этих решений. Большие проблемы у Российской Федерации с исполнениями решений Европейского суда в части мер общего характера. Вы посмотрите, сколько дел уже решено по горячему региону нашей страны, Северному Кавказу. Больше сотни дел. И им перечислены деньги. Но меры общего характера предусматривают необходимость реального изменения ситуации на том же Северном Кавказе. И если российские власти правильно поймут и прочтут решения Европейского суда, а их уже теперь так много, то в этом случае будет выполнена основная задача, основной пафос деятельности Европейского суда – дать государству понимание того, как надо строить правоохранительную и правоприменительную деятельность, как не допускать новых аналогичных нарушений прав человека. Вот с этой частью исполнения решений у нас плохо. И это только потому, что отсутствует достаточная политическая воля.
Сегодня россияне входят в число лидеров по количеству жалоб, направленных в Европейский суд по правам человека. При этом Россия, единственная из стран-участниц Европейской конвенции, до сих пор не ратифицировала 14-й протокол к ней, который значительно ускоряет процедуру рассмотрения дел в Страсбурге, говорит Карина Москаленко.
14-й протокол, конечно, позволит, может быть, не все 100 тысяч дел разгрести, но значительную часть этих дел, потому что по упрощенной процедуре что-то можно рассмотреть. Что-то рассмотреть по процедуре клоновых дел, связанных с одними и теми же нарушениями, повторяющимися нарушениями. 14-й протокол имеет также самое непосредственное отношение к исполнению решений, особенно в части мер общего характера.
Впрочем, вопрос о ратификации 14-го протокола к Европейской конвенции о правах человека уже внесен в повестку работы Государственной Думы России. Предполагается, что депутаты рассмотрят его 15 января 2010 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Готовы ли вы обратиться в Страсбургский суд для защиты своих прав? Мы попросили нашего корреспондента Алексея Собачкина задать этот вопрос прохожим на улице Хобнинска.
Гипотетически, да? Если в стране нашей не помогут, тогда придется прибегнуть к помощи чужой.
Ну а смысл какой? А что, Россия будет выполнять решение этого суда? Вряд ли. Я вот сколько слушал, кто-то решил Страсбургский суд, но я не видел, чтобы по российскому каналу, там, телевидению, да, или радио сказали бы, что вот именно вот этот вопрос, который решил Страсбургский суд, положительно решился для этого человека. Я в этом сомневаюсь.
Никакого смысла нет, по-вашему?
Абсолютно.
Нет. Я не знаю, как туда обратиться.
Только поэтому?
Только поэтому.
Думаю, что нет. Думаю, что это бесполезное занятие. Ну, а кто нас услышит, во-первых?
Ой, нет, я не стану.
Навряд ли. Материально накладно.
Я бы, конечно, обратилась бы, если бы знала инстанции все. Кому обращаться сначала, скажем? Я этого не знаю. Мы вообще ничего не знаем. А так, конечно, выход на Европу обязательно.
Почему?
Европе доверие.
Не, не стану. Это же нужно еще несколько инстанций. Ты попробуй еще доживи до этого суда. Все нервы и всю жизнь на это дело грохнешь. Поэтому в нашу систему, конечно, поверить трудно, а туда слишком далеко, как до Бога. Так что вряд ли. Не потому, что я в него не верю, а потому, что это технически и финансово очень трудно.
Мы уже обращались. Муж обращался по чернобыльским делам.
И каков был результат?
Результат через 3 года пришел, пока уже здесь все решили. Поэтому нечего туда обращаться. Надо здесь добиваться.
Возможно. Это значит, я буду думать.
Нет. Я сначала подумаю, надо ли. Попытаюсь решить свои проблемы без Страсбургского суда.
Скорее да, чем нет, потому что нужно отстоять свою позицию.
Конечно, нет. Я еще не дошла до этого пока. Это слишком далеко.
Запросто. Потому что я сам юрист.
Если какие-то мелкие права, то вряд ли, а если по-крупному, возможно.
Но я же понимаю, что там целая процедура существует. То есть просто так не пойдешь и не напишешь. Надо сначала пройти вот отечественные инстанции. Если я пройду, что-то не получу, не добьюсь своего, тогда уже. А так вообще-то я не хочу ни с кем судиться. Если у меня жизнь нормальная, то дай бог всем здоровья. Я всем желаю счастья.
Так прохожие на улицах Омска ответили на вопрос, станете ли вы обращаться в Страсбургский суд, если ваши права будут нарушены. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В Красном селе под Петербургом открылся центр для временного содержания нелегальных мигрантов. Здесь они будут ждать решения суда и выдворения из страны. По официальным данным, за этот год сотрудники Федеральной миграционной службы в России выявили более 15 тысяч нелегальных мигрантов. Центр для временного содержания таких людей в Ленинградской области – один из первых в России. Рассказывает Татьяна Вольская.
Одновременно здесь могут находиться не более 180 человек, но расчет сделан на то, что судебные решения по выдворению из страны будут выноситься быстро. На торжественном открытии центра побывала губернатор Валентина Матвиенко, которая объяснила, что это не пятизвездочный отель, но в то же время и не совсем тюрьма. Действительно, в центре есть и комнаты гостиничного типа с обычными дверями, и комнаты с настоящими тюремными дверями, где посередине окошечко для передачи пищи. Это камеры для тех, кто не только нарушил миграционный режим, но и совершил преступление. Есть отдельные комнаты для женщин и для проживания целых семей, но на всех окнах установлены решетки. Впрочем, было бы странно, если бы было иначе, говорит пресс-секретарь городского комитета по вопросам законности и правопорядка Дмитрий Дорошенко.
Это не благотворительная какая-то там организация, не ночлежка, это совершенно другие функции. Некий городской центр сбора мигрантов нелегальных и, соответственно, их учета. Там уже их судьба будет решаться. То есть там они будут находиться до решения их судьбы. Они по вот этим всем изоляторам, которые, в общем-то, призваны совершенно другие функции исполнять. Куда их бросают, как уже осужденных или там как последственных, они испытывают дискомфорт.
В центре оборудованы столовая и медпункт. К зданию примыкает задний двор за колючей проволокой. И есть надежда, что к весне рядом с домом появится детская площадка.
Не только я, но все, в общем, нормальные люди считают, что это такой большой шаг к цивилизации отношений государства с нелегальной миграцией. Там целый комплекс, и медицина, и правоохранительные органы.
Центр занял заброшенное общежитие на окраине Красного села. На восстановление здания и оборудование центра ушло 150 миллионов рублей. Кроме того, там будет постоянно работать 109 сотрудников. Не слишком ли это дорогая затея?
Честно вам скажу, я не знаю. Я знаю, что у нас вообще редко хорошо что-то бывает, а уж дешево точно никогда ничего. Поэтому то, что построили, это уже плюс большой, потому что сроки откладывались. Должны были еще в октябре сдать, потом на ноябрь перенесли, на декабрь.
Реально же центр заработает только с января. Впрочем, попадание туда не означает автоматической депортации человека на родину. Может выясниться, что его документы оформляются или он имеет право находиться у родственников. Но в любом случае предстоит проверка и упорядочение отношений с миграционными властями. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Приток трудовых мигрантов в Россию сократился из-за кризиса. Такие прогнозы были нередкими в начале 2009 года. По крайней мере, для нелегальных гастарбайтеров он не оправдался, о чем свидетельствует и появление лагерей для депортируемых. Между тем, российские власти не прочь заполнить пустоты на рынке труда за счет внутренних ресурсов. С этой целью уже написан законопроект о переселении российских граждан в другие города. Совершенно ясно, что первыми кандидатами на перемещение будут безработные жители так называемых моногородов, где работы не стало, туда, где работа есть в изобилии. О перспективах внешней и внутренней трудовой миграции в России «Радио Свобода» рассказала директор Центра миграционных исследований Жанна Заянчковская. С ней беседовала Елена Поляковская.
Жанна Антоновна, каковы перспективы трудовой миграции в России в 2010 году? Она увеличится, уменьшится?
Я думаю, что увеличится. В этом году по оценкам мигрантов было где-то процентов на 15-20 меньше, чем в предыдущем 2008 году. Я думаю, что в следующем году их, по крайней мере, будет не меньше, чем в 2008. Тогда 2 миллиона было официальных мигрантов, и мы считаем, что где-то 1,4 миллиона те, которые только зарегистрировались, но не имели разрешения на работу, а работали неофициально. Я думаю, что, по крайней мере, никак не меньше, чем в 2008 году.
Сейчас готовится новый законопроект по поводу переселения из одних регионов в другие российских граждан, поскольку это связано с исчезновением или упразднением моногородов, в которых люди лишились работы. Как это повлияет на миграцию и грозит ли это социальным взрывом?
Я думаю, социальным взрывом это едва ли грозит, но я не верю в успешность таких проектов, потому что это даже не удавалось в советское время, когда все-таки людям строили квартиры и давали их бесплатно. Сейчас мы видим, какие трудности в переселении возникают даже в Сочи, потому что там обнаружился большой объем самостроя на тех землях, по которым должны пройти дороги или строятся олимпийские объекты. Но люди там построили капитальное жилье двух-трехэтажное, а им взамен предлагают дома, но значительно скромнее, чем те, которые они сами себе возвели. И люди, конечно, протестуют и не хотят, и пишут во все инстанции, и грозят там голодовкой, ну, пока обходят. Делалось без этого, но не знаю. И точно так же, ведь сейчас все-таки рыночная экономика, не та, которая была в Советском Союзе, когда принято решение, оно все-таки более или менее приводилось в жизнь хотя бы в каких-то точках. Кроме того, большинство моногородов – это малые города. Там у людей есть подсобное хозяйство, которое представляет собой значительную добавку к заработку. А, скажем, если их переселят в крупные города, такого хозяйства они будут лишены, этого приработка будут лишены. Есть проблема повышения мобильности российского населения внутри страны. Хотя, если учесть всех внутренних мигрантов, то мобильность такая уж маленькая. Она где-то 2 миллиона меняют место жительства внутри страны в год. А еще по нашим исследовательским оценкам, 1,3 миллиона россиян работают не там, где живут. Я не думаю, что таким волевым методом можно достичь больших результатов. Россияне, в принципе, готовы к мобильности, но экономические возможности в стране сдерживают мобильность.
В эфире «Радио Свобода» была директор Центра миграционных исследований Жанна Заянчковская. В России обсуждается законопроект о переселении российских граждан в другие города, призванный активизировать внутреннюю трудовую миграцию. Подробнее об этом в дневных информационных программах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Московский городской суд приступил к рассмотрению дела майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в апреле этого года стрельбу в московском супермаркете. Денис Евсюков не стал просить о том, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных. Россия и Туркмения договорились о возобновлении поставок туркменского газа не позднее 10 января будущего года. В Москве, в Басманный суд Москвы сегодня начнет рассмотрение по существу иска президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отрицает истинность документа, свидетельствующего о разработке Тегераном ядерного оружия. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
К подписанию договора СНВ-2 готово почти все. Что мешает России признать договор справедливым?
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Кынев. Почему руководство «Яблоко» не отпускает однопартийцев в оппозицию?
Право автора.
Публицист Илья Мильштейн. Сталин хорош для нынешних сталинистов тем, что пребывает в мире теней.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогноз по суверенным кредитным рейтингам России с негативного до стабильного. При этом сами рейтинги подтверждены на прежних уровнях. Повышение прогноза эксперты агентства объясняют, в частности, улучшившимися с их точки зрения перспективами соотношения доходов и расходов федерального бюджета, а также намерениями правительства добиваться сокращения его нынешнего дефицита. Количество зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилось на 1,1%, составив 16 декабря более 2 миллионов 78 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к концу ноября составляло примерно 6 миллионов 130 тысяч человек, или 8,1% экономически активного населения. Российский Сбербанк становится соучредителем самого крупного в России бюро кредитных историй заемщиков. Оно создается на базе уже существующего бюро, образованного ирландской компанией Experian, одной из крупнейших на этом рынке в мире, и российской информационной группой Интерфакс. Доля Сбербанка в уставном капитале нового бюро составит 50%. Остальные акции поровну разделят Experian и Интерфакс. В России на сегодня зарегистрировано более 30 бюро кредитных историй. Experian и Интерфакс входят в пятерку крупнейших из них, на долю которых в целом приходится более 90% рынка. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, снизилась во второй декаде декабря до 13,18% годовых, сообщил Центральный банк. Это минимальный ее уровень середины текущего года с начала проведения такого мониторинга. Японская электротехническая компания Panasonic объявила о завершении покупки более 50% акций другой японской компании этой индустрии – Sanyo Electric, являющейся крупнейшим в мире производителем литий-ионных аккумуляторов и батарей. Объем сделки составил более 4,5 миллиардов долларов. Panasonic намерена сохранить торговую марку компании Sanyo, акции которой по-прежнему будут котироваться на токийской фондовой бирже. По прогнозам экспертов Panasonic, объем мирового рынка литий-ионных аккумуляторов в течение ближайших 10 лет увеличится в 5 раз. Курс доллара на сегодня 30 рублей 55 копеек, на 17 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 78 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 39 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Количество утрат историко-архитектурного наследия в Москве сейчас уже сопоставимо с советским периодом. Все чаще стали проходить акции протеста против такого отношения властей к памятникам старины, а также различные просветительские акции. В их ряду открывшаяся в Музее архитектуры выставка «Москва 1993-2009. Бремя перемен», рассказывает Лиля Пальвелева.
Экспозиция составлена из подлинных архитектурных фрагментов уже разрушенных исторических построек, резных камней тонкой работы, фигурных оконных рам, добротных дверей, украшенных стильными филенками. Основной же массив выставки – это парные фотографии. На недавних, сделанных всего-то несколько лет назад, старые дома. На совсем уж современных – то, что возведено на их месте. И вот вопрос автору экспозиции «Бремя перемен» Валерию Ривану. В последнее время такого рода выставки проходят достаточно часто. А есть ли в них смысл? Потому что на человека, который болеет за историческое наследие, то, что подчеркивается утрата, только тоску нагоняет. Но мне трудно предположить, что Ресин или кто-то еще такие выставки посещает, и на них это повлияет.
Я уверен, что они не посещают такие выставки, но уверен, что мы можем донести то, что происходит в Москве, до какого-то процента населения Москвы, которое действительно болеет и думает о своем городе, как раз вот то, что мы показываем. А мы показываем историческую структуру Москвы, которая не то что разрушается, она исчезает. То есть ставится вместо якобы реставрированного дома новострой. А новострой – это уже убийство среды той, которая была в Москве.
Ну вот донесете вы до этой публики, просвещенной, сочувствующей эту свою мысль. Ну и что? И дальше будут продолжать разрушать? А
мы надеемся, что в какой-то мере, в конечном итоге, это повлияет и на архитекторов, и на заказчиков, которые в Москве начинают воспринимать немножко по-другому то, что происходит благодаря, мне кажется, нашему слову.
Здесь много подлинных, прелестных, старых деталей. Откуда они?
Это спасенные вещи, которые могли бы быть использованы в реставрации, но они были выброшены. Они настолько структурны, что даже можно смотреть, как это сделано, по сравнению с тем, что происходит сейчас. Замена рам на пластик. Ну, сами решайте и сравнивайте. Это есть изумительный человек Валентин Карелин, который самоотверженно, собственно, спасает вот эти вот старые вещи от исчезновения. Я не знаю, как это он делает, какие он делает маневры, чтобы залезть на эту стройку. Но это человек совершенно потрясающий. Когда я с ним познакомился, когда ребята мне предложили сделать выставку, я сначала был не уверен, что это вообще нужно кому-то. Когда я с ним столкнулся, когда увидел то, что есть люди, которые самоотверженно спасают хотя бы это, хотя бы вот это вот, то, что можно спасти, я понял, что нельзя, сложа руки, вот просто сидеть и смотреть и говорить, ну да, ну разрушается, разрушается.
Иными словами, Валерий Риван и его единомышленники пытаются воздействовать на общественное мнение. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Дании. Проходившая в Копенгагенском Белла-центре в течение двух прошлых недель климатическая конференция ООН сопровождалась массовыми демонстрациями и митингами противников глобального потепления. Они съехались в датскую столицу со всего мира. При этом одни из них стремились выразить свое мнение в ходе мирных манифестаций, а другие были готовы отстаивать свою точку зрения, оставляя после себя разбитые витрины и подожженные мусорные контейнеры. Против чего же они протестуют? И самое главное, почему энвайроменталисты были против того, чтобы мировые лидеры встречались в Копенгагене, чтобы договориться о сохранении земного климата? С ответом на этот вопрос попытался разобраться корреспондент Радио «Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Говоря в общих чертах, практически всех участников экологического движения не устраивает то, что политические переговоры не приводят стороны к гарантированному результату. Разумеется, у энвайроменталистов есть свое мнение насчет того, как следует подходить к решению мировой климатической проблемы, и с этой точки зрения их можно условно разбить на три большие группы. Основную часть протестного движения представляют активисты крупнейших неправительственных природоохранных организаций, таких как Greenpeace. В своей миссии они видят проведение мирных демонстраций и просветительских кампаний с целью оказать давление на политиков и другие ключевые фигуры климатических переговоров. Мы хотим показать, что не люди с улицы препятствуют заключению амбициозного климатического соглашения, а отсутствие у мировых лидеров политического мужества. Политики несут ответственность за происходящее, и мы сумеем чего-то добиться, лишь если не будем отмахиваться от имеющихся научных данных по глобальному потеплению, говорит член датской организации Greenpeace Бергитта Лессандер. Другую влиятельную силу в стане борцов с мировым потеплением составляет экологическая организация «За климатическую справедливость», члены которой используют для достижения своих целей тактику гражданского неповиновения, в частности, срыв переговоров в Белоцентре и блокаду Копенгагенского порта. Люди со всего мира собрались в Копенгагене, чтобы провести эту акцию, к которой они готовились больше года. Наши активисты проводили работу по всей Европе. Для спасения мирового климата нам нужны структурные изменения в общественном устройстве. Мы выступаем за недопустимость насильственных методов, но у нас есть политическая цель, и мы считаем, что гражданское неповиновение в данном случае является необходимостью. Заявляет представительница организации «За климатическую справедливость» Камила Хюллер-Кофот. И, наконец, к третьей, наиболее воинственной группе климатических активистов относятся члены молодежной группировки Never Trust a Cup. Оставайтесь в городе, выберите себе район и способ, каким вы собираетесь протестовать. Нам нужен любой вид активности, если он поможет достичь перемен. Так звучит программа действий, опубликованная на сайте этой организации и снабженная красноречивыми видеороликами уличных погромов. Мы сосредоточены на реальных проблемах, таких как западный консюмеризм и перепроизводство. Мы выходим на улицы, поскольку не считаем, что переговоры что-то решают, и здесь нужны радикальные изменения. В настоящее время на переговорах доминируют страны, которые виновны в крупнейших загрязнениях, и они не воспринимают климатическую проблему всерьез. Поэтому решения должны быть найдены в среде общественных движений. Говорит член группировки Never Trust a Cup Том Ньюбоя. В ходе Копенгагенского саммита ООН противникам глобального потепления удалось провести ряд заметных акций. Наиболее массовой из них стал марш протеста, собравший до 100 тысяч участников и закончившийся рекордным для Дании единовременным арестом 968 манифестантов. За этим последовали столкновения с полицией защитников прав климатических беженцев, забаррикадировавшихся на территории коммуны хиппи-крестьяне, а также попытка штурма демонстрантами территории Белого центра, пресеченная полицией с помощью водяных пушек и слезоточивого газа. Всего же за время, прошедшее с начала конференции 7 декабря, датскими органами правопорядка задержано более 1500 участников манифестаций. Однако уже сейчас можно сказать, что самой яркой и запоминающейся по дерзости стала акция антиглобалистов, проведенная во время официального ужина, который королева Дании Маргрета II дала в честь глав государств и правительств накануне закрытия климатической конференции. Активистам движения Greenpeace, мужчине и двум девушкам, одетым в вечернее платье, удалось проникнуть вместе с первыми гостями в холл дворца Кристиансборг и развернуть перед фотографами плакаты с надписью «Политики говорят, лидеры действуют». Через несколько секунд охрана выдворила активистов из здания. Однако датской полиции и службам безопасности еще предстоит ответить на вопрос, каким образом гринписовцам удалось проникнуть во дворец и как могло случиться, что доставившая их машина двигалась в колонне непосредственно перед лимузином главы Госдепартамента США Хиллари Клинтон. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередная история Запада и Востока завершила программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Газета «Московский комсомолец» выступила с утверждением, что западная пресса молчит о трагедии в Кутаиси. Правда ли это? И как оценивают события в Грузии иностранные журналисты? Ведущая «Часа прессы» сегодня Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В штатах Вирджиния и Огайо 4 человека погибли в результате автомобильных
аварий. Более 2000 человек было эвакуировано из застрявших в туннеле.
Все министры нового правительства в полной мере будут подотчетны.
Дома, дороги, земля. По нашей программе.
В воскресенье в здании Кутаиской мэрии состоялась акция протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.